Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести эту передачу, читать ваши вопросы и комментарии. Также в студии с нами сегодня наш эксперт, психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о таком понятии, как верность. Мы сейчас находимся в Петербурге, наш эфир идет из Петербурга. У нас в Петербурге даже проспект верности есть. Вот. Так что вот такое понятие увековечено даже в названии улицы. И когда мы первый раз с ней столкнулись, мы были с моим другом, ну, то есть с парнем, да, и спрашивали дорогу в тех краях. И один дедушка сказал, что вам, ребята, на проспект, который носит название... утраченного уже в наше время понятия. Вот, проспект верности. И там свернусь вот направо. Да, и это было 10 лет назад, и даже больше, да. И дедушка вот уже считал, что понятие верности утрачено в наше время по сравнению с, не знаю, с какой эпохой. Но действительно, мы никогда не задумывались вот так вот по-честному, а для чего хранить верность в браке? Вот если вот так вот поговорить, для чего она нам нужна, что она нам дает? Вот, и сегодня попробуем про это поговорить. Почему мы стремимся сохранить в браке верность? И спросим у вас, действительно вы сами лично для себя считаете, что верность – это обязательное условие для существования союза, ну, семьи, партнерства, пары. Действительно ли оно прям обязательно? Как вы считаете, в наше стремительно меняющееся время...
Можно еще тогда добавить, да. А что для вас верность, это что
да,
значит?
Да, и что вы вкладываете в это понятие? Физическую верность, да, эмоциональную, духовную верность или верность по всем пунктам, что называется, здесь, и здесь, и здесь?
Тогда, если мы говорим про верность, придется так или иначе еще как бы... противоположную сторону затронуть. Угу. Это тогда измены. То есть вот как раз тогда у нас передача, и в этом случае, где вот эта граница для вас проходит, граница верности.
Угу. Ну и если посмотреть в историю, семья долгое время строилась на социально-экономических каких-то предпосылках, на фундаменте, да, и ну, если мы почитаем романы, то, ну, вот как срез, да, как каких-то там старых времен, старого времени, посмотрим на их героев, книжных романов, или про хроники вспомним, или почитаем мемуары, мы увидим, что, например, женщинам приходилось закрывать глаза на неверных супругов, более того, жить так, ну, где-то там в мужских клубах, где-то там в мужском мире это происходит, мы не знаем, что, ну, в принципе, мы не знаем, чем там мужской мир живет, да, и... чтобы не лишиться средств к существованию, чтобы не оказаться не замужем, вот, а женщина, которая изменяет, вообще теряет статус жены, супруги, приличный какой-то статус, да, и, собственно, обитает где-то там в публичных домах или вот где-то на краю, ну, вот, общество, это какие-то такие одиозные персонажи, но если в романах изменяющие женщины, это вот салоны у которых, да, если даже не публичный дом, то у них салоны, то есть это какие-то ветреные женщины, они действительно как бы на краю брака личности уже существуют, да, и это могут быть яркие очень персонажи, но им отказано уже в семейном счастье, ну, потому что вот она сама такая. Та же Настасья Филипповна, скажем, у Достоевского в «Идиоте» это вот такой персонаж. Да, но 20 век все поменял, и с начала 20 века во главу угла ставится любовь как необходимое, как условие, ну, как то, что толкает нас на отношения, как то, почему мы заключаем отношения, а чувство любви – это что-то более неуловимое и переменчивое, чем, там, скажем, социально-экономические какие-то предпосылки. Вот. Хорошо, что мы пришли к любви? Или все-таки социально-экономические вещи теснее друг друга держали?
Ну, наверное, я так это вот немножко вне моей компетенции, тут какие-то такие просоциальные. Давайте с точки зрения психологии исключительно, да, а если мы говорим об этом с точки зрения психологии, значит, мы говорим безоценочно в первую очередь, да, и пытаемся этот феномен просто рассмотреть как то, что происходит. По поводу того, что там исторически... Ну, если посмотреть исторически, ну, измены всегда были. И всегда говорили про верность, и всегда были измены. И нельзя сказать, что единственное, что изменилось, наверное, по отношению к женщинам. да, какие-то такие критерии, потому что раньше все-таки это действительно было
в
основном...
Было.
Да, для мужчин это не было так осуждаемо, как бы, да, как для женщины, в принципе. Ну, если говорить про экономические, что все-таки раньше чаще не выбирали супругов сами. Я имею в виду, да, что чаще выбирали там клан, семья, родители. И были такие варианты, когда ты, в общем, в этом даже участие не принимал. Поэтому, соответственно, какие-то такие моменты, связанные именно с любовью и с отношениями эмоциональными, они упускались, и происходило это все немножко по-другому. В наши дни, так как мы сами выбираем все-таки чаще, ну, практически сейчас сами, 100%, ну, 99%. Давно я не слышала таких случаев, когда там, кто-то кому-то выбирал родителей, например. Да? Немножко другая ситуация. Ситуация получается другая именно в самой семейной системе. В принципе, если говорить про верность и говорить про эту сторону жизни семейной, мы должны рассматривать семью как систему. То есть есть некоторые супружеские отношения. И в зависимости от того, что там в этих супружеских отношениях происходит, там, тогда и будут разные варианты. Либо верности, либо измены, ну и вот мы можем тогда это и наблюдать. В принципе, ну для начала тогда я даже хотела бы дать определение верности, через которое, я его прочитаю, потому что я его так не запомнила, как это правильно по пунктам, да. Исходя из этого, мы можем рассматривать всю остальную тему. Да? Если смотреть как по-учебному, верность – это система обязательств перед брачными партнерами, которые регулируются моральными нормами и стандартами. Еще с психологической, да, такой, это верность эмоциональная, как бы эмоциональное отождествление себя с какой-либо группой. Можно с этой стороны посмотреть. То есть я принадлежу этой группе, значит, я принимаю на себя эти обязательства и им следую. Но если так в более широком смысле верность, да, посмотреть, мы не только верны по отношению, там, верность в парах, а, ну, там, есть верность идее, есть верность группам, там, что еще может такое быть? Какой-то группе более социально большой, я имею в виду. Самая маленькая, получается, это
семья.
Семья, да. Но в этом случае, если при определенных условиях, то есть я принадлежу к этой группе, и тут важный такой момент, наверное, сразу ключевой. Пока я чувствую эту принадлежность к этой группе, я буду ей верен. Как только появляются моменты, где я перестаю чувствовать эту принадлежность, связанные с конфликтами, связанные с внутренними какими-то, ну, то есть, в принципе, с конфликтами, с нестабильностью, с кризисами, с разными моментами негативными, которые происходят в семье. Тогда это, как только распадается вот это ощущение принадлежности, тогда верность, она уходит.
Ну, вообще, русский язык, слово «измена» достаточно тяжелое. Измена родине, да, это когда ты перебегаешь в стан к врагу. Не просто вот ты неверен, да, ну, чему-то там, группе своей, там, армии, там, своей родине, народу своему, да, а ты еще и к врагу перебегаешь, да, вот измена родине, измена там, военная, это очень тяжелое слово, и оно как в супружеской неверности, вот, у неверности и измена, все-таки разные слова. Неверность – это отсутствие верности, да, а измена – это уже потяжелее, да, и заповедь, ну, все-таки в России, вот православие, да, считается какой-то самополагающей религии, многие православные, в Библии есть заповедь неприлюбодействия, на уровне 10 заповедей все ее знают, да, неприлюбодействие по сути означает не предавай любви, да, ну, как бы, и вот измена, предательство, там, вот это вот все очень тяжело, ну, в английском языке просто есть слово неверность, да, я не верен, ну, я просто нарушаю договор. Ну, да, что-то такое контрактное. А у нас уже вот такое прям тяжелое, тяжелое понятие измена.
Ну, вообще, в принципе, само по себе слово измена, если даже ассоциативно, есть же такие разные методики, да, ассоциация, конечно, оно, я даже как бы скажу, что в этом случае оно несет кстати, два оттенка. С одной стороны, это может быть действительно очень негативная и очень такой переживательно негативная вещь, тяжелая, как можно сказать, да. Это и предательство, это и боль в первую очередь, об этом всегда говорят, это и гнев. Вот такие вещи. А с другой стороны, иногда это бывают открытия. То есть иногда говорят, что это интерес, это открытие. Я сейчас говорю об исследованиях, которые проводились именно как ассоциации на это слово.
Угу.
То есть оно очень противоречиво. В принципе, измена сама по себе на комплекс противоречащих каких-то, да, конфликтов внутри семьи, внутри каждого отдельного человека. То есть сложное понятие. То есть однозначно ничего нельзя сказать, в общем, да, так тут. И в этом случае, если мы говорим с психологической точки зрения, то уйти от оценок, хорошо или плохо, да, это, с одной стороны, это действительно болезненный процесс, то есть особенно когда это вскрывается, для того, кто является, как бы, ну, можно так сказать, потерпевшим или пострадавшим. Потому что особенно в наше время, когда мы сами выбираем себе партнеров. И есть такие варианты, исследования тоже на эту тему есть, что, в принципе, это может переживаться как очень травмирующее событие. То есть очень травмирующее для некоторых людей. Да? Но есть же еще и как бы совершенно противоречащая этому другая сторона, когда некоторые к этому относятся совершенно как бы спокойно. И тут зависит от того, ну, как бы от личностных особенностей, от личностных настроев, и очень много личностного в этом, где эта граница проходит и как я к этому отношусь. Но один из таких, это я так перешла плавно, как это воспринимается, да, один из моментов очень тяжело, когда воспринимается именно как измена, да, для людей с низкой самооценкой в первую очередь. То есть люди, которые сами по себе очень себя низко оценивают.
Ну, есть такие люди, декларируют свое отношение к супружеским изменам, как бы еще пока не прожив эту измену, да, не пережив ее, еще находясь в браке или готовясь к браку, люди говорят: так, не потерплю, дам пинок.
Вот, это как раз
сразу же развод. Я не терплю таких вещей, это нельзя по отношению ко мне, таких вещей, да, это сразу развод, сразу, или говорят: я, наоборот, буду там за свою любовь сражаться, я готова простить или готов простить, да. Или, ну, самые разные варианты, это люди декларируют на уровне еще каких-то вот, еще не пережив эту измену, да. Получается, что и само понятие верности, да, существует некая как конструкция, как теоретическое еще понятие, и получается, что до верности надо дорасти. Верность, ну, чисто объективно, и почему я сохраняю верность своему супругу, получается, прожить ее в отношениях, быть верным, принять это решение не как верность – классное понятие, или там я верующий человек, для меня там верность важна, или верность родине, верность всему, это там для нашего народа такая ценность, да? Но нужно все равно дорасти в отношениях до верности конкретно этому человеку, а не верности вообще.
Или конкретно нет? Это еще, да, про то, что мы договариваемся, да, и давайте так немножко назад отмотаем, да, в принципе, то, что верность и то, что касается супругов, это некоторая интимность, это близкие отношения, то, что мы разделяем, и никто другой в это не вмешивается, то есть вот то, что мы с тобой только вдвоем делим, да, вот эта интимность, пока она сохраняется, да, и пока есть... Ну, если говорить про брак вообще, в принципе, да, если есть удовлетворенность браком, вообще супружеские отношения, вот они строятся на нескольких таких, один из них, как это сказать, базисных таких, да, вещей, это удовлетворенность супружескими отношениями. Второе, это, конечно, эмоциональные отношения, в принципе. То вот ощущение любви, тепла, эмоций по отношению к другому человеку. Третье – это очень важный момент. И один из самых, как бы скажем так, нарушенных часто – это коммуникация между супругами. То есть как мы друг к другу обращаемся, разговариваем, и что за этим слышим, еще очень важно. И третье – это сплоченность, то, что нас, в принципе, объединяет. Вот если по всем этим четырем важным, скажем так, основам, можно так сказать, да, есть договоренность, есть удовлетворенность, то, в принципе, верность, она вытекает из этого. То есть тогда люди друг другу верны. Если на каком-то из этих моментов, особенно на моменте, если еще и кризис есть семейный какой-то, да, то есть то, что надо перестраивать, то, что уже как бы по-старому уже невозможно жить, а надо как-то по-новому, а мы еще не умеем, да, в момент кризиса. Если на этот момент тоже, это вообще тяжелый период переживания, я понимаю, осознаю, принимаю и готова с этим справиться, то тогда, в принципе, верность сохраняется. Если нет ресурса у семьи, нет ресурса у каждого из отдельных членов этой семьи, из пары, да, то тогда происходят как раз вот эти моменты, связанные с неверностью. То есть все-таки, если глубже в это посмотреть, не за этим страшным словом, он действительно очень тяжелое слово, да, есть всему причины того, что происходит в семейной паре. И вот как раз про причины мотивации тут можно говорить отдельно, потому что они очень разные. Но если, опять же, так углубиться и самый важный из моментов, да, и вернуться к тому, что верность – это принадлежность к какой-то группе. Я себя как бы чувствую сопричастным нашим отношениям вот этой маленькой группе в два человека. Как только я этого не чувствую, то тогда вопрос верности становится очень обостренный. То есть тогда появляется вот этот момент даже мысли какие-то, да, по поводу, а как это могло быть, потому что нет удовлетворения именно вот в этих сейчас отношениях. Ну и тут в этом плане есть разные варианты, потому что каждый решает это по-своему. И, наверное, то, что важно, хотела бы сказать, да, это про степень контакта. Вот если есть степень контакта, как мы еще не в одних передачах говорили, да, по поводу того, что важно вообще качество контакта. Если он есть, то тогда я соприкасаюсь со своими чувствами и очень чутко чувствую, что происходит с другим человеком. И я готов все-таки эту верность нести и пытаться решить те проблемы, с которыми мы там сталкиваемся. Если уровень контакта низкий, либо он совсем теряется, либо я его вообще не чувствую, вообще его никогда не было, тогда вероятность каких-то вариантов, связанных с неверностью, она возрастает. Mm-hmm. Тогда я перестаю себя чувствовать в этом, как бы, принадлежащим к этой группе. Ну и тут тогда можно говорить еще о разных особенностях, именно особенностях личностных, начиная с социокультурных и с морально-этических, да, и до особенностей даже сформированной привязанности. Потому что есть люди, у которых вот так сформировалась привязанность, которые не выдерживают долгого контакта, не выдерживают долгих отношений, да, не могут выстраивать длительных отношений и не могут долго находиться в состоянии верности. Есть такие варианты.
Ну вот французский писатель Этьен Рей написал, что верность складывается не из идеального какого-то конструкта, а скорее из толики лени, толики страха, кусочка расчета, капля усталости, крупицы пассивности, и иногда в ней даже попадается крошка другая верности. Вот, ну да, то есть где-то лень.
Красиво.
Да, где-то лень, где-то проще вот сохранять эту верность, да, и измены, что такое дело, столько ресурса требует. Вот,
и
да.
Риска.
Риска и так далее. И вот именно эту цитату можно расширить до такого понятия, как адаптивная верность, то есть некий такой сговор супругов бессознательный.
Так вот,
да?
То, что мы говорили в начале, в принципе, это и есть договоренность, но не бессознательная.
Это договоренность, да, если мы не говорим, если мне вдруг что-то приснилось, или мне какие-то эротические фантазии, там что-то у меня во сне, или вдруг мне кто-то начинает нравиться из коллег, да, вдруг я что-то такое испытываю, да, и не говорю это партнеру, потому что как-то у нас вот это вот договоренность существует некая о том, что мы об этом не говорим, и проще промолчать где-то, и, да, и будет скандал, например, да, или мне неделю еще будет шутить, неделю. Вот я такая, я буду 2 недели шутить по этому поводу. Вот там пришла к моему молодому человеку на работу новая сотрудница. И другой мужчина, который, ну, свободен, он оценил, так скажем, ее силуэт, форму и все такое. И я своего парня спрашивала, а ты с ним согласен? Вот, и спрашиваю, ну, как там ваша там условная там Анечка, да? Вот, как там цветет. Я не 2 недели околупала этой Анечкой. Всего лишь потому, что он мне рассказал, что... я спросила, ну, как там Анечка, да? Он сказал, ой, слушай, там... Вот наш там другой сотрудник сказал, что Анечка хороша, да? Все, мне хватило. Вот, вообще не он сказал, а другой сотрудник, да? И я вот... И вот в избежании вот этого колупания, шуточек или болезненной реакции, да?
Болезненная — это уже ревность, да? Да, это как раз вот, вот про тот... Тут можно тогда еще говорить, да, такой момент, связанный как раз с верностью, что как только есть вот какие-то такие моменты, связанные не с удовлетворенностью, да, скажем так, в браке и в наших отношениях, мы не знаем чаще всего, да, не знаем, как это решить. Но можно посмотреть на фокус внимания еще, да, то есть тогда я переношу свой фокус внимания на другого человека. Я начинаю как-то сравнивать, я начинаю смотреть, я начинаю замечать других людей. Но по практике, например, женщин, которые приходят, ну, у меня чаще женщины все-таки ко мне на терапию приходят, да, если есть вот этот момент, что и верности, и удовлетворенности браком, то тогда не замечаются другие мужчины.
Угу.
То есть, в принципе. То же самое происходит и с мужчинами. Они очень часто говорят, что да, я могу заметить, что там у женщины красивая фигура. Ну, это красиво. Да, там. Но это ничего не значит дальше. Просто как я замечаю, что это красиво. Но если туда переходит внимание, да, тогда это всегда сигнал для человека, который это внимание принимает. А что со мной происходит? Что вот, да, что заставило? Что сейчас в моих отношениях супругом, что меня это задело больше, чем обычно, чем просто там, ну, как красота, которая вокруг меня ходит, и там как картины, в принципе, как красота, да, потому что, ну, женщина красивая.
Есть.
Если меня это больше задело, то тогда что с нашими отношениями в этом случае? Что меня волнует? Если я замечаю, что мой мужчина там смотрит на другую женщину, да, или там женщина замечает, что мужчина... Ну, короче, попарно получается, да? И это меня задевает. Тогда что со мной? В первую очередь. Всегда, конечно, тяжело вообще со своими желаниями, вообще про себя всегда тяжело думать, на самом деле. Это очень энергозатратный процесс. Но того стоит... для того, чтобы разобраться, а потом, чтобы не было мучительно больно иногда. Да? То есть все-таки вот эти вопросы себе начать задавать. Очень часто, если говорить вообще, в принципе, про измену, и если говорить про какие-то неудовлетворенности браком, да, то, что выходит на первый план, и, ну, в исследованиях, в книжках об этом пишут, это неудовлетворенность тем, как меня воспринимают, насколько я значим для другого человека. Да? То есть насколько он видит во мне личность, насколько он уважает меня. Да? Вот этот момент уважения, самоуважения, откуда, которое берется после вот этого контакта с другим человеком, принятие такого, какой я есть. Если наоборот в супружеских отношениях чаще всего сталкиваются с тем, что есть оскорбления, обвинения, какие-то такие, скажем, моменты очень травмирующие другого, то, конечно, это не говорит... То есть вероятность того, что верность тут не будет сохраняться, она больше. Но, опять же, тут не надо забывать, что есть моменты, связанные с еще нашими ценностными и нашим... То, как для меня это. Да? То есть насколько для меня все-таки как общий культурный какой-то такой момент, связанный с нормами и правилами для меня, ценностью, которую я принимаю.
Mm-hmm. Ну вот если говорить об этой так называемой адаптивной верности, да, то есть мы не говорим вообще о других людях, ну, никогда. И о наших фантазиях, и о наших переживаниях.
Адаптивная верность, мне кажется, что это такой один из вариантов такого очень зависимого отношения. Да, то есть, когда в принципе о каких-то вещах не говорится, не проговаривается, а очень много по умолчанию. А по умолчанию это как раз тоже к вопросу, что чем больше мы молчим, тем больше мы можем сами себе какой-то образ накручивать, и в этом случае он далеко может быть от реальности. И отсюда, из нашего накрученного образа, из нашего представления, может вытекать ревность, в том числе, когда ее там, в принципе, даже повода может быть не быть. Да, то есть это наши внутренние разборки с самим собой, скажем так. Поэтому для того, чтобы этого избежать, все-таки момент какой-то такой, как бы, да, осознанности и прояснения ситуации, он просто необходим. Но это очень энергозатратно. И если этого навыка нет, этого умения, и вообще не знаю, как это делать, то это проблематично для пар. Иногда они как раз учатся на протяжении довольно длительного времени в терапии для того, чтобы начать хотя бы осознавать для начала, что со мной происходит, да, как я себя в этом случае чувствую, что ты посмотрела на другого человека, и как я об этом могу вообще сказать, что мне при этом больно, обидно, и ну, даже просто от взгляда, а почему мне больно и обидно, потому что я себя чувствую тем-то или тем-то образом, ну, как бы, да, уязвимым. Потому что там моя самооценка, может быть, я себя не чувствую настолько, как уверен в своей там, мужественности, женственности, привлекательности. Разные такие варианты.
Читаем комментарии. Людмила пишет: верность в отношениях так же важна, как корень для дерева. Сгнил корень, и дерево упало. А, вот, Антон пишет, что верность стоит сохранять ради своей совести и ради самого брака. Ну, согласимся, да? И Алла пишет, что первым должен быть вопрос не для чего верность, а для чего брак.
Для чего брак? Ну, тут тоже такой момент. В общем, зачем мы это делаем? Ну, если говорить про брак, в принципе, наверное, такая одна из иллюзий, что очень часто встречающаяся на консультациях, брак, в принципе, если еще рождаются дети, он еще для детей в первую очередь. Это та система и та необходимая среда, в которую ребенку необходимо расти. Иногда взрослые об этом забывают совершенно, что и как-то так к этому относятся, скажем так, неосознанно. Но, в принципе, это для этого. И тогда, если мы понимаем, что, конечно, еще дополнительно то, что сплачивает семью. По поводу корни, наверное, все-таки, ну, это мое психологическое такое видение. Я бы не драматизировала таких вещей, что вот именно как, когда корень сгнивает, да, и все, измены. Нет, есть же варианты, и они встречаются в практике и описываются даже там в учебниках, да, когда, в принципе, измена не является поводом для разрушения семьи.
Точка не является. Ну, точкой в отношении.
Да. Вот, то есть есть... Вот могу привести такой случай как раз в книге по семейной терапии, по семейному... Да, терапии. Написано, описано, что когда... Да, был брак, женщина с мужчиной жили довольно долго, были у них дети, у них даже там был совместный бизнес. Поэтому смело говорю, что это было описано. Можно прочитать. И в какой-то момент она вдруг замечает его с другой женщиной около машины. Она ему об этом открыто говорит. Но вот тут тоже момент, что вопрос, это серьезно или как? И для нее, после того, как они говорили, потому что их слишком много всего связывало до этого, да, и выяснив, а почему, собственно, найдя причину, дальше брак продолжился. И это не было разрушающе совершенно. То есть вариантов может быть много и разных. Иногда варианты, связанные как раз с изменой, то человек пытается почувствовать какую-то свою другую роль, ту, которую я не проигрываю в браке. Да? То есть это как причина, почему иногда появляется вот эта неверность или измена. Но как только я себя почувствовал, проиграл, есть варианты, когда снова возвращаются.
Но разве измена – это не способ сказать партнеру, что все, я не хочу, ты мне больше не подходишь?
Один из вариантов. Ну, это вот классика, кстати, подростки, когда я с подростками работала в группе, и такой случай, мне говорят, они так искренне удивили, что вот взрослые тетеньки вообще могли бы знать, да, как лучше всего расстаться с девушкой. Ну, для меня вообще сказать девушке, что... Он говорит, нет, сказал мне молодой человек. Надо познакомиться с другой девушкой, пускай она будет просто подруга. И чтобы та девушка меня с ней увидела.
Понятно.
Это детский подростковый вариант, mm-hmm. но как, когда я не могу, у меня нет сил сказать, да, самостоятельно, что наши отношения подошли к концу, да, тогда такой способ тоже выбирается. У каждого свое. Это очень большое многообразие, почему именно так. Да, и вот можно... Так, в последнее время, да, вот этот диапазон, он очень большой. От одного варианта, когда измена происходит чисто, когда человек не привязывается к другому человеку, и он не видит особенностей, и он не видит как бы индивидуальности. И тогда для него смена партнеров, ну, один партнер – это просто, ну, другой партнер, ну, я не вижу разницы.
Ну, типа, я с женщиной.
Я женщина.
Женщина, да.
Да.
А вот тут что-то не заладилось как-то, что-то скучно или перестало приносить удовольствие. Это женщина. У меня будет другая женщина, потому что я не с этой по имени там с Ириной, а я с женщиной вообще. Ну,
да.
Там, или с мужчиной вообще. Вот.
А другой вариант – это совсем другие вещи, очень осознанные, и вещи как бы могут, как, понимая, но в другом варианте там есть осознание, что не хочется причинять боль партнеру. Да? Вот, как бы, и в принципе, это тоже одно из исследований, не одно, а в принципе исследование, да? Когда говорят, что когда идут на момент смены, не думают о том, что они хотят причинить боль другому партнеру, человеку совершенно. Ну, есть, конечно, крайние варианты.
Mm-hmm.
Вариантов много разных. А если вернуться к теме прощания и расставания, то, в принципе, в нашем, скажем так, в нашем российском варианте культуры у нас нету сейчас пока, в принципе, вот этого момента, что наши отношения подошли к, как бы, к какой-то логическому завершению, и нам надо расстаться. И тогда мы расстанемся спокойно, с друзьями, там дети будут общаться с родителями. Но вот этого момента начинается потихоньку, по чуть-чуть, но у нас это не принято. В основном, если разрываются отношения, то это всегда очень эмоционально, всегда очень как травматично.
Ну да, и на уровне родственников, да, человек вычеркивается просто, он начинает порицаться и так далее, и так далее. Но вот в наших комментариях все-таки люди спорят. Например, Валерия говорит,
так это вообще спорный вопрос, да.
Измена – это предательство, и прощать такое нельзя. А Лана пишет, что измена чаще всего не предательство, но всегда неуважение к чувствам партнера и решение пожертвовать душевным покоем обоих.
Партнеров.
Ну да, обоих партнеров, да. И, ну вот, еще... Одна, ну, какой-то миф, да, вот этот вот, вот он, я ждала, когда он появится в комментариях. Анна написала, все мужчины
любимые.
Охотники, да.
Так еще мягко сказано, да.
И инстинктивно смотрят на любой двигающийся объект.
Ну, не все, давайте так сразу. Это миф, вот совершенно миф. И не все мужчины, и все, а еще иногда говорят, грубее, да. То есть, ну, я не буду грубее.
Угу.
Нет, все это не так, это все-таки миф. Можно подойти, конечно, с биологической точки зрения. И есть такая версия медицинско-биологическая, что да, действительно, мужчины более подвержены, скажем так, изменам, и они к этому относятся проще. Да? Потому что у них немножко другие задачи, они смотрят на женщин, и если идти вот, ну, совсем в биологическую какую-то, хотя это тоже очень спорный вопрос, вообще все, что касается вот этого верности измены, это очень спорные вещи, да, то одно из направлений, которое говорит, что в этом случае они пытаются как можно больше оставить потомство после себя. Один из вариантов. Я не разделяю эту точку зрения. Но она такая вот очень биологичная.
Типа какая некая программа.
Да, как некая программа.
Угу.
Потому что все-таки для меня мы... Да, биология есть, у нас много, Есть у нас такая надстройка, которая называется сознание, да, и вот в нашей психике оно происходит больше как раз в этой надстройке. У нас много всего того, что это не просто программа. Да, один из вариантов, например, ну, коль заговорили про супружеские измены тоже и биологию, один из вариантов, когда соглашаются или идут на этот шаг измены, связан с неудовлетворенностью в первую очередь в сексуальных отношениях. Да, когда партнеры не замечают как сексуального партнера, как женщину или как мужчину. Это всегда такое, что меня здесь не видят в этой части меня. И тогда вариант «я себя хочу попробовать в этой роли», тогда он может проявляться. Из практики, когда вырастают дети, и ко мне такие пары приходят, например, да, когда вырастают дети, когда жена была занята детьми все это время, и других ролей, именно как мы, партнеры, они просто не развивались, реально не развивались. Да, там, я профессионал, я мама, я папа, я профессионал, а вот мы вместе как партнеры, этого в принципе не существовало. Ну, или в таком зачаточном состоянии. И как только дети вырастают, эта проблема становится очень актуальна. И отсюда как раз вот момент опустевшего гнезда, да, мы сталкиваемся, вернее сказать, даже не сталкиваемся, мы начинаем видеть, что мы тут друг перед другом, и тогда что мы с этим делаем? И если у другого партнера все равно не возникает вот момента увидеть в вас, там, сексуальность, да, вот сексуального партнера как партнера, то тогда вероятность того, что человек может задумываться даже о какой-то неверности, она возрастает. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Если мужчину видит только как папу, но не видит как мужчину, особенно если мы уже остались вдвоем, детей нет, то тогда как. Очень часто же говорят, да, без, ну, вот браки, когда уже очень долго, там 30 лет, 20 лет бывают браки. Вот в этот момент там как раз происходит тот самый очень тонкий момент, когда браки распадаются. И появляются те самые любовницы, появляются те самые молодые любовницы для того, чтобы себя почувствовать в этой роли. Ну, вот один из вариантов. Mm-hmm. То есть все в этом случае, ну, все очень сложно. Очень сложно и противоречиво, однозначно сказать, что и сказать, что это хорошо или плохо, ну, нельзя.
Все равно, да, есть вот какой-то внутренний подросток, да, который, для которого хочу важнее, чем надо, да, и какие-то свои желания, эксперименты, своя значимость, вот она важна, вот эта подростковость. Но ведь мы, когда влюбляемся на момент, когда мы заключаем союз, когда мы женимся, когда мы идем там венчаться, каким-то образом мы что-то с подростком с этим делаем, что на него давит в этот момент?
Мы взрослые там говорит, что вот да? Слушай, ты. Да, это позиция, конечно, если есть позиция взрослого и есть позиция осознанности того, что с нами происходит.
Угу. Ну, вот Роман написал, изменил и понял, как сильно я люблю супругу и ценить стал больше.
Вот один из вариантов, спасибо за комментарий, ну, да, действительно такое бывает.
Тоже, да? Вот дальше Сергей пишет, измена – это показатель прекращения отношений, верность необходима для успешной работы внутри взаимоотношений. То есть, как бы вот это разрыв контракта для
Сергея. Опять же, я возвращаюсь к тому, что это очень индивидуально. И возвращаюсь к тому, что верность – это принадлежность к группе. Да? То есть, я верен этой группе. Я здесь чувствую в этой группе то, что мне необходимо. И я готов да, что-то преодолевать, что-то с этим как бы для того, чтобы эта верность сохранилась, для того, чтобы эта группа сохранилась. Но как только происходят какие-то сбои очень сильные, да, то тогда этот момент он может теряться.
Ну, вот женщины типа категоричнее все-таки, да, вот опять уход налево, предательство. Такое поведение от партнера вносит ясность в отношении, что они все это время не имели ни ценности, ни близости, и время потрачено зря на человека. Более того, он изменяет, и он перечеркивает даже, ну, так скажем, да, хороший период в отношениях, когда была любовь. Измена – это вот все. Значит, никогда не было любви. Ну, вот по мысли Валерии.
Ну, я бы сказала, что это очень эмоционально, да, получается. И, в принципе, конечно, партнер, который пережил измену, и он знает об этом. Ну, измена – это когда, в общем, что-то скрывается, да, еще, во-первых. Угу. То вот эти эмоции негативные о том, что меня предпочли кому-то, то, что мне тяжело это пережить, для меня это боль, конечно, это эмоции. И они уместны. И, в принципе, один из вариантов как бы работы в терапии с изменами – это как раз начало отреагирования вот этих вот чувств. Для того, чтобы можно было дальше, потом, пошагово смотреть, а что, собственно, за этим стоит. Но сначала это действительно эмоции. И когда женщины пишут комментарии, я понимаю, что это эмоционально. Для них это может быть очень сейчас переживательной болью. Ну, в принципе, даже предположить об этом.
Ну, вот один из устойчивых, опять же, представлений о верности и изменах, о том, что женщин пугает факт не сколько телесного, а сколько духовного, эмоционального стремления,
да,
мужчины
тоже
к сопернице. Да? А мужчина готов простить, вот, ну, так скажем, дружбу, какие-то
флирт,
виртуальную переписку, если не было физического контакта. Это правда?
Да. Угу. То есть, в принципе, ну, сейчас в наше время, кстати, один из видов как бы новых, которые раньше не было никогда, измен, да, это виртуальные измены.
Угу.
Есть такая штука, и она появилась в связи с
мессенджерами.
Да, с мессенджерами и
сайтами знакомыми.
Да. И, в принципе, это не просто переписка даже, да, когда люди друг друга не знают, в принципе, вообще не видели никогда в реалии. Друг с другом не сталкивались. Но при этом идет очень сексуальная переписка. Вплоть до... Ну, там есть скайпы, есть вот эти вот все... Как, да? Там, где можно еще увидеть, вплоть до виртуального секса.
Ну, можно и не видеть, можно при помощи текста.
А можно просто при помощи текста. Тоже как один из вариантов. Но это есть. Но это про сексуальность. Это вот прямо относится к изменам, когда... Ну, опять же, как женщина или как мужчина это воспринимает партнер. Но есть еще другой вид измены, как раз связан с более, скажем так, психологическим и духовным, как его называют, да, когда идет близость в отношениях, но без как не доходящий до
сексуального.
Да, платонический. Но это роман.
Угу.
Это роман, и это, в принципе, это тоже воспринимается как измена. Некоторыми, не всеми. В общем.
Но в этом. Ну, вот мы про животных говорили, ведь у человека есть мозг, который, если что-то вдруг я чувствую, мы же не сразу оказываемся, меня так это удивляет, не сразу человек оказывается в жаркой переписке, да, вот прям вот в ней во все месяцами, неделями, или не сразу он оказывается в этой дружбе странной, платонической с коллегой своим, или, ну, он же что-то себе позволяет шаг за шагом. Он же себе не запрещает, но мы можем...
Он себе разрешает.
Он себе разрешает. Мы можем отогнать мысль о привлекательности другого, как физической привлекательности, так и эмоциональной привлекательности. Ну, как, то есть это измена вот в этом случае, если она там, флирт это какой-то в Тиндере, или это вот некая духовная дружба, эмоциональная дружба с человеком. Ведь это... Получается, аж конструктивно, ну, такая она, целая измена пошаговая. Здесь еще один шаг, здесь еще один шаг, здесь еще один шаг. Это же процесс.
Ну, в общем, это процесс, конечно.
Ну
это
да, я имею в виду, что как...
Не, иногда бывает не процесс.
Угу.
Иногда бывает не процесс, но иногда... То есть вот это вот очень индивидуально, то есть совершенно. Но если вернуться к этому...
Даже установить приложение, ты женатый человек или ты замужем. Ты устанавливаешь приложение для...
Почему? Есть же в контактах совершенно спокойно.
Ну да, я имею
там
в виду,
не обязательно установить какие-то
предлоги. Ну, вот один шаг, просто и... как для примера, да. Или ты отвечаешь на какой-то один... На
смотрите, вот из того даже то, что как бы из практики, то, что я как бы у меня в кабинете бывает, да, когда приходят, например, женщина говорит, что да, началась переписка просто с каким-то моментом связана комментариев по какому-то поводу и текстом.
Угу.
Да, то есть там, где я увидела, мне стало интересно, меня это зацепило, и началась переписка на эту тему.
Угу.
И тогда это становится для меня важным. Кто-то разделяет со мной, особенно для тех, это становится актуальным для тех, с кем не разделяют какие-то вещи, да, и их не замечают в этом аспекте, там вот, например, что она интересуется литературой, к примеру, потому что конкретный был такой пример, да.
Некие увлечения.
Увлечения. А здесь на этих увлечениях получается, что да, меня заметили, и я тут еще значимо становлюсь. А если этой значимости нет самой по себе, то тогда, в общем, как только меня замечают, туда внимание уходит. То есть ну, вот, вот эти моменты, это касается и мужчин, и женщин на самом деле. То есть всегда есть, если чуть-чуть назад шаг отойти от всей эмоциональности, всегда есть причина, почему. Если все удовлетворяет, если я значима для человека, если я, человек не отвергает меня в какой-то моей роли, да, если у нас коммуникация, вот это вот это важный момент. Я, мы можем коммуницировать, мы правильно понимаем друг друга. Да, у нас нет искаженной какой-то коммуникации и искаженного представления о том, что с нами происходит, то тогда верность, она как такое как продолжение этих отношений, она вполне естественна.
Угу. Ну, и получается, мы опять упираемся, что верность, да, это признание, ну, опять, зрелое чувство, признание того, что другой обладает некой эксклюзивностью, некой ценностью для нас. Понимать эту ценность, осознавать ее, не просто вот верность, потому что я замужем. Ну, как бы, да, или верность, потому что
священник. Ну, есть там, варианты верность, потому что я замужем, но при этом совершенно очень, как бы, травмирующие и разрушающие отношения. Очень часто об этом говорят созависимые женщины.
Угу.
То есть, когда они... Но это про созависимость, это не про отношения, именно зрелые и так далее. Это созависимость, и тогда они в этом как окружаются. Они вообще про себя забывают.
Угу.
Они там себя и не могут найти в этих зависимых отношениях чаще всего. Ну, степень тоже разная бывает. Да? Конечно, вариант верности. Вот мы преданы, да, вот нашему союзу. Вот хороший угу. Это же союз двоих. Да, и мы ему преданы. До... Если есть трудности, то тогда я их пытаюсь разрешить. Это осознанный вариант. Да? Тогда верность – это как продолжение этого союза. Но когда, как только есть моменты, связанные с, кстати, с неверностью и в других вещах, не обязательно в сексуальных, не обязательно связанных с вещами в отношениях. Например.
Человек нарушает слово свое данное.
Свое
да?
слово.
Угу.
Например, там вот то, что я встречалась ну, прямо вот в кабинете, да, там очень... Часто, и даже когда мы передачи делали как-то, да, муж не замечает, есть компьютер у него. У него есть компьютер, у него есть работа, например, да. Ну, то есть какой-то внутренний конфликт, который заставляет его убегать в это дело. Да, и тут женщина чувствует себя, или мужчина чувствует себя как бы как раз не принадлежащим к этому союзу, а есть вот эта неверность, но она не по отношению к человеку, а по отношению к чему-то другому.
Ну, по отношению к совместному времени, да, здесь. Для меня важно это время.
Да, то есть вот этот
важно.
Союз, он очень-очень, как это, тонкий, хрупкий, да, и он на многих аспектах выстроенный. И если что-то начинает провисать, западать, что-то... есть вот этот момент, где я его перестаю чувствовать. Но вот я перестаю, в этом случае тоже может быть одно из искажений, что я так могу чувствовать, а другой может не чувствовать. Для этого все прояснение надо. То есть для этого надо говорить и учиться говорить. Потому что иногда и очень часто в этих вариантах разговор бывает, наоборот, очень травмированный, травматичный, извините, да, и неконструктивный.
Вот есть разные, да, у нас 2 минуты остается, есть разные понимания верности как некого ограничения, ну, которое мы даже на себя берем, вот,
это
даже понимая.
На себя.
Да, ну вот, да, некое там ну, ограничение там для тела, да. А есть, что, да, это вот ограничение, да, но это не тюрьма, а как некое, ну, пространство, как бы, да, где я и сам себя... Ну, как бы, где мы работаем над отношением, где я не выхожу за это пространство, потому что мы там вдвоем, потому что там больше никого нет, да, и я там буду в этом пространстве самосовершенствоваться, замечать партнера и так далее, да, но я не пересекаю, не потому что это тюрьма, да.
Знаете, я вот сейчас вспомнила, это совершенно у меня из головы вылетело, но сейчас вспомнила, что один из вариантов, кстати, измен, да, его психологи рассматривают именно как вариант сохранения системы. Такое тоже бывает. То есть именно для того, чтобы в системе семейной системе нет ресурса для того, чтобы сохранить эту систему. И если не появляется как бы, там, какой-то связи на стороны, она чаще разрушается даже. И это бессознательный процесс. Люди не всегда это понимают. И чаще об этом не понимают и не знают, что с ними происходит. И тогда вот эти моменты, связанные с неверностью, они становятся механизмом для того, чтобы сохранить эту систему.
Да, самую сложную мысль. Почему
самая... сказали,
наконец, да и
ну, она самая неэмоциональная, видеть. Как да. бы так и рациональная. Вот. Она...
Еще, но... конечно, да, будем
но говорить. Ну, такое тоже, этом. Да, это есть.
Будем говорить на эти темы, они важны. Спасибо за ваш
отклик. А что, все?
Да, мы вынуждены закончить, завершить. Спасибо за ваш отклик. Поняли, что эта тема для вас значима, поэтому будем еще и еще об этом пытаться говорить вместе с вами. Всего доброго. На этом мы заканчиваем сегодняшний эфир.
Да.
До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.